Андрей Дышев. Точка замерзания крови. Предисловие. Эта мрачная и запутанная история, в общем, закончилась для меня вполне благополучно. Хотя в кругу друзей я стараюсь не распространяться о всех деталях, потому как меня однозначно сочтут полным и неисправимым идиотом. Думаю, что все мои беды начались с того теплого осеннего дня, когда я любовался собственным отражением в гигантском зеркальном окне ультрасовременного здания, коих расплодилось в Москве великое множество. Подо мной натужно гремел нескончаемый поток автомобилей, над головой светило еще теплое солнце, и его светлый лик, облагороженный боцманской бородкой из мыльной пены, отражался в черном окне. Первый час я всегда работал с усердием, а потом начинал дурачиться. Если солнце отражалось в окне, то я тугой струей пены пририсовывал ему бороду, усы, уши и нос. Полюбовавшись на шедевр, я начинал растирать пену мочалкой. Еще мне нравилось, спустившись ближе к земле, неожиданно поорать сверху у проходящей подо мной девушки. «У меня упала лестница! Скажите, там нигде ее не видно?» Девушка вздрагивала, крутила головой, отыскивая сначала меня, потом лестницу, а потом в полголоса ругалась, либо улыбалась. Зимой, наверное, высотным мойщиком стекол работать труднее. Не знаю, я так и не попробовал. В фирме бытовых услуг я отпахал всего лишь август и сентябрь, и к тому времени не успел вкусить всех прелестей этой работы. До этого я 2 года провел в Приэльбрусье, в контрольно-спасательном отряде. Там была работа, достойная мужчин, плюс прекрасный коллектив. Но когда от бабушки в наследство мне перешла комнатушка в коммуналке, я оставил горы и рванул в Москву. Сколько себя помню, меня всегда тянуло куда-то вверх. В классе я был самым высоким, оттого, наверное, и произошла эта неистребимая тяга к вершинам. После школы я каждое лето отдыхал в Альбазах Кавказа, потом поехал на Памир и за неполных 2 года дорос до мастера спорта, покорив 3 шеститысячника. Потом, правда, меня дисквалифицировали за открытие принципиально нового метода спуска с гор, но это мелочь жизни. С образованием у меня было намного больше проблем, чем со спортом. С родителями 6 лет жил в ГДР, где хорошо научился лишь крепкому солдатскому мату и немецкой разговорной речи в рамках интеллекта мусорщика. Как вернулись на историческую родину, я стал активно посещать клуб ДСААФ, даже раз прыгнул с парашютом. И мой папочка, учитывая мою тягу к высоте, решил сделать из меня летчика. Может быть, сейчас бы я лихо крутил штурвал самолета, но из-за банальной драки меня отчислили с 1-го курса, и я был вынужден спасаться от родительского гнева сначала у тетки в Красном Роге, где она заведовала музеем усадьбы Толстого, а потом в горах Кавказа. Вернувшись в Москву, я легко нашел работу по душе, тем более, что у меня была протекция самого Мысловского. Фирма, в которую я устроился, в самом прямом смысле слова наводила в городе блеск. Какой-нибудь крутой во всех отношениях 50-этажный офис сделал заявку на мытье окон, которым штатные уборщицы близко подойти боялись, не то что их открыть и вымыть с наружной стороны. Вооружившись шампунем и ведром, альпинистской веревкой, карабинами, жумаром и прочими атрибутами скалолазов, я выезжал на место. Там заведующий хозяйственным сектором или еще какой-нибудь клерк в обязательном порядке давал мне подписать бумагу, в которой я снимал всю ответственность с фирмы и не претендовал на пенсию по инвалидности в случае моего падения мордой на асфальт. А потом начиналось самое интересное. Я поднимался на лифте на последний этаж, через машинное отделение и чердак выходил на крышу. Повсюду, куда ни кинь взгляд, простор, смог и крыши высоток. Я находил какую-нибудь серьезную опору, привязывал к ней веревку, репшнур, закреплял жимар и пропускал через карабин страховочные уздечки. Если заведующий хозяйственного сектора присутствовал при этом, то я любил подурачиться. Пристегнусь, подойду к краю крыши и сделаю вид, что меня вдруг сдуло ветром. Повисну на веревке и жду, когда заведующий выползет на карниз, чтобы полюбоваться с высоты моим размазанным по тротуару трупом. Какая у него в этот момент физиономия, в цирке не встретишь. Словом, в тот теплый осенний день я любовался своим отражением в чисто вымытом тонированном окне на высоте 50 метров над уровнем асфальта. Как вдруг окно дрогнуло, повернулось на шарнирах, и в образовавшемся проеме показались две девушки. Одну из них было лет 25. Она была темноволосая, с ярко накрашенными губами и довольно массивным носиком, напоминающим клювик хищной птички. Вторая была постарше, и выглядела она не столь броско, так как на ее лице вообще не было никакой косметики. Девушки прикурили тонкие сигареты, выпустили по облачку дыма и лишь потом заметили меня. «А это кто у нас тут за окном повесился?» — грубо пошутила носатенькая, которую, как позже выяснилось, звали Нинель. «Вам чем-нибудь помочь, молодой человек?» — спросила вторая, опустила локти на край оконного проема, и я уставился на ее грудь, делая вид, что рассматриваю тонкую цепочку на ее шее. «Закурить хотите?»
«Я не курю», — признался я, — «но от чашки кофе не отказался бы».
Они рассмеялись, замолчали. Это была необходимая пауза, прежде чем вернуться к своему прерванному разговору.
«Значит, кофе отменяется?» — напомнил я себе.
«Вы что, серьезно?» — рассмеялась девушка с красивой грудью и тряхнула головой, рассыпая на плечах пепельные волосы. «Но как вы будете его пить? Вам же неудобно».
«Это мне неудобно!» — фыркнул я.
Девушка задела мою профессиональную гордость.
«Да я в таком положении не только пить кофе, но и, в общем, много еще чего могу».
«Может быть, и девушек целовать?» С прозрачным намеком спросила незнакомка и протянула мне чашечку. Осторожно упираясь ногами в стыки между стекол, я приблизился к окну. «Вас как зовут?» — спросила незнакомка.
«Стас», —
ответил я, принимая чашечку и проливая вниз несколько капель кофе. «А меня Лариса?»
«Красивое имя», — сказал я, а сам подумал, грудь красивее.
«Значит, вы работаете мойщиком стекол?» Носатенькая Нинель заскучала. Мойщики окон ее не интересовали. К тому же на столе вдруг замурлыкал телефон, и она отошла от окна.
«А вы, наверное, крупная бизнесменша?» — в свою очередь спросил я.
Лариса рассмеялась. Она мне начинала нравиться. В ее глазах горел какой-то бесовский огонь. Я чутьем угадывал в ней родственную душу, авантюристку и романтика. «Нет, я просто деловая женщина».
«Наверное, замужем?» Нагло пошел я в атаку.
«К счастью, уже нет».
«А я, к счастью, еще нет», ответил я и рассмеялся.
Подо мной начал собираться народ. Люди смотрели на бесплатный цирк, как мойщик окон, болтаясь на веревке, пьет кофе и клеится к девушкам.
«А чем вы заняты сегодня вечером?» Совсем осмелел я.
«Сегодня занята», — ответила Лариса, повернулась ко мне спиной и отошла к столу. Я подумал, что на этом наш разговор закончился. Но она вскоре вернулась. «Извини, пришла информация по факсу. Позвонишь мне завтра после 6:00», — сказала она, неожиданно перейдя на «ты». «А лучше сразу заходи ко мне в кабинет. Номер 1465. Запомнишь?»
Я даже рот открыла от столь стремительного развития отношений. «Но меня пропустят к вам, к тебе?»
Лариса сокрушенно покачала головой и вздохнула. «Ты меня разочаровал. Я думала, что ты придешь на свидание, как рыцарь средние века, через окно».
«Да?» — поспешила я исправить ошибку. «Я могу и через окно, только нужна завязка на мойку».
«Ладно», — кивнула Лариса. «Я пошутила. Пропуск я тебе закажу. Все, чао, милый, до завтра».
Она свела меня с ума сразу и надолго. Я приперся к ней в кабинет в костюме с галстуком и цветами.
Лариса усадила меня рядом с окном, которое я позавчера так тщательно мыл. Долго смотрела мне в глаза, словно читала мои мысли, а потом как-то очень просто и по-свойски спросила. «Хочешь хорошо заработать?»
Я готовился к другому предложению и как минимум рассчитывал на вечер в баре и жаркие поцелуи.
Лариса заметила мой конфуз. «Ты не предполагал, что между мужчиной и женщиной могут быть деловые отношения?» — усмехнулась она.
«Я предполагал, но...»
Но рассчитывал на постель?